Спустя секунду он еще раз приподнялся, опершись на один локоть, а она стояла неподвижно, вся побелев как холст, с остановившимся взглядом, полным ужаса, и смотрела на него. «Анна!» — крикнул он, приподнявшись. «Анна, помоги!» И с этими словами голос его оборвался, и он упал навзничь, без всяких признаков жизни. Тогда Серафина стала бегать и метаться взад и вперед по комнате. Она ломала руки и задыхающимся голосом выкрикивала бессвязные слова. В мыслях и чувствах ее царил сплошной хаос и ужас, и какое-то мучительное желание проснуться, очнуться от этого страшного кошмара, который давил и душил ее. В этот момент послышался стук в дверь. Тогда она одним прыжком подскочила к двери и стала крепко держать ее, навалившись на нее плечом и всем корпусом. Она держала ее со всей силой безумия и отчаяния, пока, наконец, ей не удалось задвинуть засов. После этого она как будто несколько поуспокоилась. Она вернулась к тому месту, где упал барон, и посмотрела на свою жертву. Стук в дверь становился громче и как бы настойчивее. «Он умер», — решила Серафина, глядя на Гондримарка. «Я его убила». Она, которая своей слабой, нерешительной рукой едва сумела нанести себе укол, из которого вышло всего несколько капель крови, как могла она убить одним ударом этого колосса? Откуда взялась у нее такая сила? А между тем стук в дверь становился все громче, все тревожнее, все менее и менее соответствующий обычному спокойному течению жизни в этом дворце. Как видно, там за дверью ее ждал скандал и огласка, и бог весть, какие ужасные последствия, предугадать которые она боялась. Теперь уже за дверью слышались голоса, и среди них она узнала голос канцлера. «Он или кто другой, не все ли равно? Кто-нибудь должен узнать первый». «Господин фон Грейзенгезанг здесь?» — спросила она, возвысив голос так, чтобы ее могли слышать за дверью.
«Ваше высочество, я тут!» — отозвался старик. «Мы слышали здесь крик и падение. Не случилось ли у вас какого-нибудь несчастья?»
«Ничего подобного», — уверенно и твердо ответила Серафина. «С чего вы взяли? Я желаю говорить с вами. Отошлите отсюда всех остальных». Она вынуждена была переводить дыхание между каждой отдельной фразой, но теперь мысли ее были совершенно ясны. Она опустила обе половинки тяжелой бархатной портьеры, прежде чем отворить дверь и впустить канцлера. Таким образом, ничей любопытный глаз не мог заглянуть в комнату и случайно заметить то, что здесь произошло. Впустив раболепного и трусливого канцлера, она снова задвинула засов дверей и успела выйти из-за опущенной портьеры одновременно со стариком, запутавшимся в тяжелых складках бархата.
«Боже мой!» — воскликнул он. «Барон!»
«Я убила его», — сказала Серафина. «Ну да, убила».
«Ах, как это прискорбно!» — вымолвил старик. «И так необычайно, совершенно необычайно. У нас не бывало еще подобных инцидентов. Ссоры любовников», — продолжал он скорбным тоном, — «конечно, возобновляются, но...» И он не договорил. «Но, дорогая принцесса, во имя святого благоразумия, скажите мне, что же мы теперь будем делать? Ведь это чрезвычайно серьезный случай, чрезвычайно серьезный с точки зрения морали. Это ужасный, потрясающий случай. Я позволю себе на мгновение, ваше высочество, обратиться к вам как к дочери, любимой и уважаемой дочери, и не утаю от вас, что этот прискорбный случай с точки зрения нравственности весьма предосудителен. А главная беда, что у нас теперь здесь мертвое тело. Что мы будем с ним делать?»
Все это время Серафина пристально смотрела на старого царедворца. Ее надежда найти в нем советчика и помощника в эту тяжелую минуту ее жизни, в этом убийственном положении, разом разлетелась и сменилась презрением к этому старому болтуну. Она брезгливо посторонилась от этой жалкой беспомощности мужчины, и в тот же момент к ней вернулось все ее обычное присутствие духа, ее обычная решимость и рассудительность. «Убедитесь, умер ли он», — приказала она, не считая нужным давать никаких объяснений этому жалкому человеку, а тем более оправдываться или защищаться перед ним. Кроме слов «убедитесь, умер ли он», она ничего больше не сказала и, молча, гордо выпрямившись во весь рост, стояла и ждала ответа. С самым сокрушенным видом канцлер приблизился к неподвижно распростертому на полу барону, и в тот момент, как он склонился над ним, Гондремарк повел глазами из стороны в сторону.
«Он жив!» — радостно воскликнул канцлер. «Мадам, он еще жив!» — обратился он уже прямо к принцессе.
«Так помогите ему», — приказала она, не меняя ни своей позы, ни тона голоса. «Перевяжите его рану».
«Но у меня нет ничего под руками, никаких перевязочных средств», — возразил канцлер.
«Да разве вы не можете воспользоваться для этого, ну, хоть вашим платком, вашим галстуком, ну, словом, чем-нибудь?» — досадливо воскликнула она. И, говоря это, она одним ловким сильным движением оторвала валан своего легкого кисейного платья и, пренебрежительно швырнув его на пол, добавила: «Возьмите это». И при этом она впервые взглянула прямо в лицо Грейзенгизангу. Старый канцлер воздевал руки к небу и в страхе отворачивал голову от принцессы, стараясь смотреть в сторону. Сильные руки барона во время падения оборвали нежную отделку корсажа. Валан с подола оторвала сама Серафина, чтобы перевязать им рану. И только теперь Грейзенгизанг заметил это.
«Ваше высочество!» — воскликнул он в ужасе. «В каком невероятном беспорядке ваш туалет?»
«Возьмите валан», — сказала она все так же гордо и надменно. «Перевяжите рану. Надо задержать кровь. Пока вы тут разглядываете мой туалет, этот человек может изойти кровью». Грейзенгизанг тотчас же обернулся к раненому и стал неумело и неловко перевязывать рану, стараясь задержать кровь.
«Он еще дышит», — повторил он. «Значит, еще не все потеряно. Он еще не умер».
«Ну а теперь», — приказала принцесса, все время не трогавшаяся с места и стоявшая гордо, как статуя на пьедестале. «Если это все, что вы можете для него сделать, идите и приведите сюда людей для того, чтобы его сейчас вынести отсюда и тотчас же отнести домой».
«Мадам!» — воскликнул канцлер. «Если это печальное зрелище хоть на одно мгновение представится глазам населения столицы, то все государство погибнет, все падет разом. О, Боже, как тут быть?»
«Во дворце должны быть крытые носилки», — сказала Серафина. «Уж это ваше дело, чтобы его доставили домой благополучно. Я возлагаю все на вас. Вы мне ответите за это вашей жизнью».
«Понимаю, понимаю, ваше высочество», — беспомощно и плаксиво залепетал старик. «Я это слишком хорошо понимаю, но как это сделать? Откуда я возьму людей? Каких людей? Разве что кого-нибудь из слуг принца. Они все были ему лично преданы, все его любили. Эти, пожалуй, не выдадут».
«Нет, не их. Зачем звать слуг принца?» — воскликнула Серафина. «У меня есть свои люди. Возьмите, например, моего Сабра».
«Сабра? Что вы, ваше высочество! Этот Сабр, этот масон, да если он только хоть одним глазом увидит и догадается о том, что здесь случилось, да он же сейчас же ударит в набат. Нас всех прирежут, как овец, к празднику. Сию же минуту начнется резня».
Слушая его, Серафина, не вздрогнув, измерила мысленно всю глубину своего падения.
«Так возьмите, кого хотите. Кого знаете, мне все равно», — сказала она. «Только пусть принесут сюда скорее носилки».
Когда Грейзенгезанг вышел, и Серафина осталась одна, она подбежала к барону и с замиранием сердца старалась остановить кровь. Но прикосновение к телу этого великого шарлатана вызывало в ней чувство глубокого возмущения. Она вся дрожала. В ее глазах, столь неопытных в распознавании серьезности ран, рана барона Гондремарка казалась смертельной. Но она совладала с собой и, невзирая на внутреннюю дрожь, пробегавшую по всему ее телу, с большим умением и ловкостью, чем старый канцлер, забинтовала кровоточащую рану. Беспристрастный зритель, наверное, залюбовался бы бароном в этот момент, когда он лежал на полу в глубоком обмороке. Он всегда выглядел величественным, крупным и статным. Теперь же он лежал неподвижно, и черты этого умного, строгого лица, с которого в настоящий момент сбежало неприятное, льстивое, лукавое выражение и напускная мрачность и суровость, теперь казались такими правильными, строгими и спокойными, даже почти красивыми. Но Серафина, глядя на него с ненавистью и злобой, видела его совсем другим. Как безобразно выглядела распростертая на полу ее жертва, слегка вздрагивавшая, с обнаженной широкой богатырской грудью, и мысли ее невольно на мгновение перенеслись к Отто, который в эту минуту живо предстал ее воображению.